говорит и показывает Радио Свободы. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Я прямо вот настоятельно призываю звонить сегодня в наш эфир по номеру 8 800 301 84 33, потому что есть гости, с которыми вы можете разговаривать, спорить. А это Дмитрий Гудков. Здравствуйте, Дмитрий, который здесь в студии благодаря счастливым обстоятельствам владелец незаконного подвала. Это все мы так пытаемся шутить, к которому он не имеет никакого отношения. Ну, все знают эту, я не буду пересказывать в тысячный раз эту нелепую историю, как Дмитрий Гудков подвергся уголовному преследованию ни за что, ни про что, никаких документов в деле нет, ни одной бумажки, где значилась бы его фамилия. Мне кажется, это первый случай такого рода, потому что когда-то все-таки пытались как-то формально привязывать оппозиционеров к инкриминируемым им деяниям. Больше такого не происходит, просто объявляют. Вот этот человек имел отношение к подвалу, за который кто-то когда-то, может быть, не платил, хотя платил. Но этот человек не имел, и все равно он должен быть наказан. Поэтому Дмитрию Гудкову пришлось временно оставить территорию Российской Федерации, просто чтобы не сидеть в тюрьме. Правильно? Все правильно изложил?
Не только, чтобы я не сидел в тюрьме. Да. Чтобы не сидела моя тетя в тюрьме. Чтобы не сидел мой брат в тюрьме. Там прям по полной программе готовы были зачищать всю семью. Поэтому я понял, что я не готов рисковать здоровьем и жизнью своих родных и близких, моих соратников. Там же еще Александр Соловьев, Виталий Венедиктов тоже каким-то образом проходили в качестве свидетелей. У них были обыски очень жесткие. Да.
Да, все имели отношение к подвалу.
А тетя моя еще находится под подпиской о невыезде. Ее я не смог вывести. Она... Ей будет предъявлено скоро обвинение по этому делу, совершенно нелепому. Она-то вообще ни при чем. Ни политикой не занималась, ничем.
Ну, это называется заложник.
Да, они взяли заложницу. У нее сегодня день рождения. Тетя Ира, с днем рождения.
Да, с днем рождения, да.
61 год.
Мы всего ничего. Все присоединяемся, что в 61 год, в 60, фактически с человеком случилась такая история накануне дня рождения, и тут слов никаких нет, кроме сочувствия, поддержки. Человек остается в заложниках в Москве, и я очень подозреваю, что вот, собственно, залог состоит в том, чтобы вот залог успеха для вашей тети состоит в том, чтобы вы в этих выборах не участвовали, пропустили их. Вот это будет успех.
Не только не участвовал, еще и уехал.
Еще и уехать, чтобы не там, не на той территории, не участвовать.
Конечно.
На другой территории. Но я уже слышала, что вы все-таки надеетесь, когда все закончится, и они успокоятся немножко, но уже можно как-то и вернуться. Они успокоятся?
Не знаю.
Ну, будем надеяться.
Нет, они точно не успокоятся. Но я надеюсь на то, что ситуация в стране будет меняться.
Угу.
И вот к этому нужно хорошо подготовиться. Поэтому то, чем я, в принципе, в последнее время мог заниматься в Москве, в выборах, если ты не можешь участвовать, митинги там сейчас невозможны. Все остальное можно из любой точки мира. Ну, то есть, что я в доме сидел у себя под Коломной и выходил во время карантина во все эфиры, писал посты, собирал деньги для наших политзаключенных. То есть, вот это все можно делать, вот как мы сейчас, да, находимся в Киеве, смотрят нас в России. То же самое.
И звонят, я надеюсь, тоже из России.
Конечно, да.
По бесплатному номеру.
Но здесь, я думаю, что у меня даже больше свобод, больше будет возможностей. Я, конечно, никого не брошу. Я буду помогать сейчас и независимым журналистам. Наверное, нужно будет создавать какую-нибудь кассу взаимопомощи. Нужно помогать людям собирать деньги на штрафы, помогать правозащитникам, адвокатам, заниматься просвещением. И параллельно готовить реформы, которые нужны нашей стране, когда, наконец-то, Россия будет без Путина уже.
Вот эта Россия без Путина, это как раз мы и будем сегодня обсуждать. Не то чтобы совсем уж без Путина, но что делать, когда он есть, можно ли что-то делать, когда он есть. Люди разные, партии разные, взгляды разные. Я представляю вам другого гостя нашей программы, который, когда это случилось с Дмитрием Гудковым, сказал, что хотя они, в общем, политические не союзники, они не состоят в одной партии, в одном движении, не придерживаются одних взглядов, но тем не менее все, что случилось с Гудковым, это тупые репрессии. И этот человек сказал, что все это на самом деле внушает надежды на перемены, потому что это символ и показатель страха. Вот то, что вот тот беспредел, который случился, наверное, вот все уже устали от слова беспредел, но это действительно беспредельный беспредел, который случился с Гудковым, внушает, как ни странно, оптимизм этого человека. С нами Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильно ли я интерпретировала или передала, пересказала ваши слова, что не делается в данном случае даже и к лучшему?
Ну, я бы не сказал, что к лучшему, когда проводятся репрессии против ни в чем невиновного человека, каким является, безусловно, Дмитрий Гудков, и, безусловно, сама форма преследования, папины патроны, тетушкин подвал, она выбрана максимально какой-то как бы вроде из комедии, но на самом деле-то это же все серьезно. Если за Дмитрием по поводу неуплаченной аренды приехала там целая толпа силовиков и прям провожала его в СИЗО. Дима, ты же, по-моему, в СИЗО сидел даже, да?
Ну, там, даже чуть там, хуже, по-моему, это называется ИВС, да, на Петровке.
Да, да, в ИВС. Так, как будто речь идет о задержании какого-то опасного террориста. Хотя все вопросы о неуплате аренды решаются, это гражданские иски, которые решаются через суды. Uh-huh. И тянутся иногда там месяцами, годами. И, в принципе, сумма, как я понимаю, 1 000 000 рублей фигурировала там не очень большая. Поэтому я думаю, что, конечно, моя поддержка всегда была на стороне Дмитрия. Потому что Дмитрий, как и отец Дмитрия, Геннадий, это храбрые люди, которые отстаивают принципы свободы, демократии. И тут какие могут быть вообще иная позиция.
Ну вот.
Кажется, вообще мы приходим к ситуации, когда у нас не столько идеологические расхождения будут существенны, хотя они тоже важны, но на каких-то других этапах. А сейчас просто есть порядочные люди, люди, которые могут протянуть друг другу руку в минуту скорби, в минуту проблемы какой-то. И есть система. Система, которая обесчеловечивает людей, которая людей делает частью репрессивного или управленческого, или какого-то финансового инструмента. Мы перешли в иную фазу истории, которую философы называют, кто называет постисторией, кто называет постгуманизмом. И сейчас просто быть человеком, как говорил Эрнст Юнгер, такой внутренний уход в лес и духовное сопротивление – этому бездушному, бездушной машине нового тоталитаризма, нового капиталистического тоталитаризма. Это, мне кажется, уже нас всех объединяет.
Максим, спасибо, но все-таки будем надеяться, что это не история, это предыстория. Может быть, все, что мы пережили, это предыстория, а история случится, наконец-то, хоть что-то переменится, по крайней мере, в Российской Федерации.
Я думаю, что это перемены в Российской Федерации связаны с переменами вообще в мире в целом. Дело в том, что вы все совершаете одну и ту же ошибку. Вы полагаете, что Запад хочет свержения Путина. У меня для вас очень неприятная новость. Путин – наилучший партнер во главе Российской Федерации, который когда-либо имел Запад. Путин контролирует дешевую и очень выгодную для западных инвесторов поставку продукции «Русала», например. «Русал», мне рассказывают люди из Красноярского края, с советского времени не модернизируется, работает с превышением предельных мощностей, загрязняет все вокруг и принадлежит, по сути, американцам. Норникель то же самое, понимаете, не модернизируется. Идет эксплуатация советской инфраструктуры, ничего нового не построено. И Путин и вся его система является самым оптимальным способом продажи богатств бывшего Советского Союза, разоренных богатств, приватизированных богатств, захваченных богатств западным партнерам.
Максим,
поэтому если есть иллюзия, что Запад хочет какую-то демократию, посмотрите в Латинскую Америку. Какую демократию там хочет Запад?
Максим,
Запад там хочет Пиночета.
Ну, вот
Запад
взяли...
хочет военно-фашистскую
диктатуру. Ну, я же еще не объявила еще дискуссию между вами даже. Давайте я уже как-то... Ну, как же так?
Дискуссию.
Нет, это дискуссия. Это уже... Вот все, что вы рассказали...
Я как-то хотел от тетушкиного подвала перейти к более...
Нет, ну вы абсолютно правильно перешли, но слишком быстро. Почему? Потому что я сначала... Да, ничего страшного. Сначала я хотела спросить у Дмитрия, я просто расскажу, что я хотела. Но вы уже начали, мы это еще продолжим. Но я хотела спросить сначала у Дмитрия, кто же остается на трубе после того, как он уехал? Кто остается на трубе к сентябрю? А потом мы поговорим с Максимом о том, кого он представляет к сентябрю, потому что Максим никуда не уехал, кроме отпуска, в который он поедет. Он будет участвовать в выборах. Кого он представляет, с какой партии он идет на выборы, чтобы люди понимали, наши слушатели, что это за взгляды и за течение направления наших гостей, что они представляют. А потом уже дискуссия. Пожалуйста, Дмитрий, кто остался на трубе?
Ну, по сути, если мы говорим про демократическую оппозицию, то...
Нет, почему про демократическую? Про любую оппозицию?
Я пока про демократическую хочу сказать, да, про, вот, условно говоря, там, команда Навального, команда Открытой России, какие-то яркие независимые кандидаты, которые имели бы возможность, наверное, выдвинуться от Яблока, но теперь либо условным сроком, либо еще какими-либо приговорами, им дорога закрыта. То есть Юлия Галямина, сейчас Андрей Пивоваров оказался вот в Краснодарском СИЗО, и, по-моему, 2 месяца ему сейчас дали до решения суда. Я не знаю, кого выдвинет Яблоко, там идет бурная дискуссия. Вот, ну, собственно говоря...
А вы бы пошли от Яблока, если бы все складывалось?
Ну, у меня шли переговоры с Яблоком. Я не могу сказать, что я договорился. Там были сложности. На Яблоко оказывалось действительно сильнейшее давление, вплоть до снятия списка. Я почему бы все-таки оттолкнулся от того, что сказал Максим?
Давайте.
Ведь на самом деле, к сожалению, эти выборы, они уже перестают играть ту роль, ну, которую они играли раньше. Все-таки еще в январе, я знаю, что очень многие сильные кандидаты готовились к этим выборам. Был какой-то шанс, была немножко другая ситуация. Вот как-то все очень резко поменялось за последние полгода. Вот. И действительно сейчас складывается такая ситуация, когда, например, я там выступил в поддержку Платошкина. Да? Мы совершенно с ним разных политических взглядов. Максим Шевченко, да и очень многие люди, с кем мы спорим там по экономике, я не знаю, поддержали меня. И ведь действительно складывается ситуация, вот есть такой необузданный левиафан, который кромшит судьбы людей, да, и есть нормальные, честные люди разных взглядов. То есть мы с Максимом, конечно, можем спорить там про то, как должна развиваться экономика.
Роль Запада в судьбе Путина.
Насколько там Путин устраивает или не устраивает Соединенные Штаты Америки, но это сейчас становится настолько неважно, когда ты понимаешь, что в любой момент может быть уничтожен политик, активист, бизнес, все что угодно, если так решит товарищ майор. То есть вот эта репрессивная машина бездушная, она действительно уже едет по инерции, и тормоза отказали. Никаких сдержек, противовесов. Если еще там 2 года назад, я помню, когда были московские протесты, с одной стороны были силовики, условно говоря, Лубянка, хотя там тоже разные есть люди, есть там и адекватные, которым это все не нравится. С другой стороны, какая-то гражданская администрация, которая пыталась там выстраивать какие-то сложные схемы, такую сложную игру. И вот эти центры силы конкурировали. То есть сейчас нет никакой конкуренции, все подчинено только одной вот этой вот части силовиков, которые хотят изоляции страны, которые хотят подавлять все живое, не только политиков арестовывать или выдавливать из страны, но и журналистов. Посмотрите, что у нас происходит сейчас в сфере СМИ. Где мы сидим с вами? Не в Москве, в Киеве мы сидим, потому что признали иностранным агентом. Новая редакция закона об иностранном агенте, новые наказания за участие в нежелательных организациях.
Но мы не потому что признали иностранным, а потому что для иностранных агентов написали в сентябре 2020 года такие требования, которые выполнять невозможно унизительно.
Ну, я просто помню, когда я прочитал сообщение «Медузы», что организация, значит, забыла там, в «Таймс», по-моему, да, признана иностранным агентом, закрылась, передает, значит, какое-то другое СМИ, признанное иностранным агентом, и подпись, значит, ФБК, значит, признана тоже иностранным агентом. То есть сразу 3 сообщения в одном. И это абсолютно ненормально. И действительно сейчас вот наши какие-то идеологические противоречия, они настолько незначительны, вот честное слово. Да, я понимаю, что если есть человек нормальный, честный, и он убежденный, но он других взглядов, ничего страшного. Я готов с такими людьми спорить, но я понимаю, что я буду поддерживать таких людей
сейчас,
в борьбе с левиафаном.
Вы сейчас хотите сказать, что вообще-то вот вы же сейчас говорите с избирателями, вот они сейчас вас слушают, и вы хотите сказать, что вообще все равно, за кого вы проголосуете, лишь бы нет?
Нет, не
это
все равно.
Это вы принципы жеумного голосования?
Не все равно. Я хочу, во-первых, сказать, что обязательно нужно участвовать. Потому что действие лучше бездействия. Я не буду никакому бойкоту призывать, даже не имея возможности самому участвовать.
Ну, а почему же не говорить о разнице?
Если будет возможность хотя бы у 2-3-5 независимых кандидатов пройти в Думу, это все равно будет большая польза. Это депутатские запросы. Это достаточно серьезный инструмент. Это возможность посещать тюрьмы, как вот делала Марина Литвинович там в СИЗО, помогает политическим заключенным. Поэтому я посмотрю окончательно, кто пойдет на выборы после регистрации, кто будет допущен, какие будут кандидаты. Я думаю, что я уже смогу, так сказать, свои предпочтения опубликовать. То есть
смотрите,
за кого нужно голосовать.
Смотрите.
Ну, не ходить не нужно, потому что люди должны действовать.
То есть вы предлагаете сейчас концепцию порядочных людей, за кого голосовать. А если он будет из «Единой России» порядочный абсолютно, и вы верите, что он пойдет в тюрьму, тоже окей?
Нет, в «Единой России»
почему?
За «Единую Россию»
он
голосовать не имеет смысла.
А почему?
Почему? Потому что все те люди, которые идут по спискам «Единая Россия», они изначально подписались голосовать так, как скажет партия.
А коммунисты?
Я говорю о каких-то независимых одномандатников. Я не посмотрю, какие партии будут еще допущены. Будет ли «Яблоко» допущено, например, или нет. И я буду призывать. Если это представитель левого фланга, ну, я знаю, например, вот тот же Максим, да? Мы с ним давно знакомы. Конечно, мы с ним не совпадаем по взглядам. Но если ему удастся прорваться, да, я буду только рад. Потому что, например, вот он меня поддержал, а Зюганов нет, да? А в «Справедливой России» там тоже нашелся один депутат, который меня поддержал. Они же меня все знают.
Ну вот.
Вот. И это говорит о чем? Кстати, меня поддержал Илья Свиридов из «Справедливой России», и его на следующий день сняли с должности главы Таганского муниципального совета. Конечно, надо поддержать хоть кого-то, кто остался, кто борется, и кто имеет шансы представлять общество в Государственной Думе. Потому что даже 1-2 депутата в какой-то час X, когда действительно пойдут протесты, когда рейтинг Путина, рейтинг «Единой России» уже там опустится ниже плинтуса, эти депутаты смогут играть важную роль на самом деле. Они могут быть легитимными представителями протеста, они могут быть лидерами этого протеста. Поэтому даже один человек в Думе полезен. Угу. Конечно, это уже будет немножко другая игра. Никогда была Дума 6-го созыва, когда у нас там было 5 человек. Была болотная все-таки ситуация, особенно в начале качалась в ту или иную сторону. Нас там было очень хорошо, в принципе, слышно. Сейчас им будет сложнее. Но даже если один человек пройдет, я буду только рад.
Вот смотрите, вот очень хорошо, что вы сейчас переходим, мы сейчас, благодаря вам, к изучению политической личности Максима Шевченко, потому что уже несколько раз в наших эфирах, пока его здесь не было, Максима в нашем эфире, говорилось его бывшими единомышленниками, ну, в частности, из Левого фронта, о том, что он переметнулся из настоящей оппозиции в кремлевскую карманную. Поэтому я вот давно мечтаю, чтобы он нам все это объяснил и рассказал, что там за оппозиция кремлевская карманная. Мы посмотрим сюжет наш, как мы видим, что это за партия. А потом Максим прокомментирует и сюжет, и комментарии в свой адрес. Смотрим.
Российская партия «Свободы и справедливости» появилась в 2012 году и изначально носила название «Коммунистическая партия социальной справедливости» – КПСС. Ее основатель – прокремлевский политтехнолог Андрей Богданов, известный как создатель еще ряда партий и кандидат в президенты на выборах 2008 года. Первым председателем ЦК партии стал Юрий Морозов, который в советское время был членом КПСС, а позднее – «Единой России». В 2014 году партию возглавил сам Богданов. КПСС имеет право участвовать в избирательной кампании без сбора подписей. В ноябре прошлого года Андрей Богданов на своей странице в Фейсбуке предлагал место в партийном списке за 1 миллион рублей. В марте 2021 года в партии произошли перемены. Название сменили на Российскую партию свободы и справедливости, а новым председателем ЦК партии избрали бывшего депутата Госдумы от «Единой России» политтехнолога Константина Рыкова, известного своей прокремлевской позицией и организацией ряда акций в поддержку власти. 29 марта издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники в администрации президента и руководстве партии сообщила, что от РПСС на выборы в Госдуму может выдвинуться общественный деятель и журналист Максим Шевченко. 31 марта прошла первая партийная конференция, в ходе которой было объявлено о выдвижении Шевченко по Центральному избирательному округу Москвы. Также политик принял предложение возглавить федеральный список партии и стать ее лидером. Глава коммунистического движения «Левый фронт», в котором состоял Шевченко, Сергей Удальцов, заявил, что не считает правильным сотрудничать с прокремлевскими движениями. Он подчеркнул, что «Левый фронт» выступает за сотрудничество с КПРФ, а характер действий РПСС дает основание думать, что они будут спойлерами. Политтехнолог Григорий Казанков в комментарии «Ведомостям» также отметил, что партия должна подослабить КПРФ. По его мнению, РПСС пытается подобрать ярких людей, которые раньше были встроены в партийные структуры, при этом само руководство партии понятно властям. Тем временем партия только формирует свои списки. В апреле стало известно, что список РПСС по Москве возглавит депутат Московской городской думы Елена Шувалова. Она была исключена из КПРФ за голосование против московского бюджета и организацию круглого стола со сторонниками Навального в ноябре 2019 года. В мае кандидатом от партии на предстоящих выборах стал депутат Законодательной думы Хабаровского края Максим Кукушкин, ранее исключенный из КПРФ через несколько дней после задержания на январской акции в поддержку Навального. Лидером регионального отделения в Петербурге стал бывший член «Единой России» Андрей Анохин. При этом свою официальную программу партия пока не представила. Произойти это должно на съезде в конце июня.
Ну вот, Максим, пожалуйста, почему... Я, конечно, очень мне трудно представить, что ваша поддержка Дмитрия Гудкова может быть как-то санкционирована Кремлем. Это очень сложно представить. Но, тем не менее, откуда вот этот шлейф у всей этой истории с вашим вот присутствием в этой партии, с выдвижением на выборы и еще и во главе списка?
Ну, во-первых, начнем с того, что от КПСС Богданова у нас осталась только лицензия. И это абсолютно новая партия интегристского политического типа по типу европейских пяти звезд или непокоренной Франции. Мы собираем наш электоральный список разных людей, которые, может, и отличаются взглядами. Дмитрий Потапенко, вы не упомянули Дмитрия Потапенко почему-то, хотя он один из первых был заявлен в электоральном, в списке федеральном, причем он не левый человек, не левых взглядов, но он достаточно яркий критик кремлевской экономической и социальной политики. Кстати, друг Павла Грудинина. Ваш репортаж очень тенденциозен. Вы посвятили Богданову, который не имеет никакого отношения к партии «Свобода и справедливости», большая часть репортажа, и дали слово лжецу и клеветнику Удальцову, который ни разу со мной не поговорил и поэтому не имеет права высказываться о моем выборе. Если бы у нас с Удальцовым были какие-то серьезные или легкие, тяжелые или глубокие разговоры, или хотя бы мимолетные разговоры, я бы еще понимал бы, что он что-то там говорит и может что-то иметь какое-то мнение по поводу моего выбора. Сережа выступает как мелкий провокатор власти сейчас, который пытается дискредитировать российскую партию «Свобода и справедливости». Больно из-за этого, потому что когда Удальцову было плохо, я всегда приходил к нему на помощь, помогал деньгами ему, его семье, поддерживал деньгами «Левый фронт». В вашем репортаже сказано, что я бывший член «Левого фронта». Это не так. Я остаюсь членом «Левого фронта». Я не вступил в партию «Свобода и справедливости». Из «Левого фронта» никакие Удальцовы меня исключить не могут, потому что я был одним из основателей «Левого фронта» в 2005 году вместе с Ильей Пономаревым, Джилем Александром Бузгалиным, Борисом Кагарлицким. Я присутствовал на учительной конференции «Левого фронта». И это реально. Если бы Удальцов, либо другие члены, которые группируются вокруг Удальцова, поговорили бы со мной, выяснили бы мою позицию, то они имели бы право что-либо высказывать про меня. Поэтому все, что в этом репортаже сказано про РПСС, кроме того, что мы пригласили Шувалову, от которой КПРФ отказалась, достойнейшую, порядочнейшую женщину, депутата, которая два раза выиграла одномандатные выборы в Москве сама, вопреки давлению руководства КПРФ. Мы пригласили Максима Кукушкина, который был исключен из КПРФ за поддержку хабаровского протеста. Мы пригласили Дмитрия Потапенко, мы пригласили еще ряд ярких людей, которые в целом выражают позицию общества, противоположную тому, о чем говорит Кремль. А представлять руководство КПРФ оппозиционной партии, это по меньшей мере смешно. И пусть Удальцов рассказывает эти сказки кому угодно. Я прекрасно знаю, кто содержит Удальцова, кто содержит его окружение. Это люди из руководства КПРФ, которые имеют отношение к финансовым серьезным связям с Собяниным. Понимаете, не хочу просто, потому что это нормально.
Хорошо, нет, Максим, то есть вы хотите, подождите, это бизнес. Вы сейчас хотите,
я не хочу ничего говорить, мы получили партию.
Нет, не надо ничего говорить.
Понятно?
Да.
Да. Ну, вот, поэтому это, естественно, невозможно сделать без каких-то политических разрешений со стороны администрации президента. Вот. Это что, это даже слепому ясно. Раз. И это единственное, что мы знаем, единственное. Дальше есть наши действия. Мы собрали радикальных достаточно оппозиционеров под свои знамена. Мы собрали людей, которые критикуют власть по разным направлениям. В то время как Геннадий Зюганов получает орден Столыпина из рук Медведева, мы критикуем Медведева, Путина. И вообще, если кто-то полагает, что на КПРФ свет клином сошелся, он серьезно заблуждается. Поскольку я считаю, что четыре большие парламентские партии – это часть власти, это часть системы. А их лидеры хотят стать членами Госсовета. А Зюганов входит в руководство Всемирного Русского Собора, который, кстати, руководится Константином Малафеем, ну, он патриархом Кириллом, а Малафеев секретарем является Всемирного Русского Собора. Если Удальцова это устраивает, такие политические партнерства, меня, к сожалению, при всем личном огромном уважении Геннадию Андреевичу, который является умным, опытным и политиком, я просто понимаю, что идеология КПРФ, право социалистическая, государственническая, имперская идеология с элементами, ну, скажем прямо, шовинизма, поскольку КПРФ постоянно ратует за какую-то особую роль русского народа в Конституции, просто открыто это поддерживало. Их союзник является организация «Русский лаб». Мы создаем новое совершенно движение европейского типа. И мы призываем всех разумных людей идти с нами.
Максим,
попытки
Максим,
представить это, нас подождите. Какими-то марионетками
нет, нет,
Кремля,
не марионетки.
Они
вот,
просто
нет,
оскорбительны вот... и лживы. Это просто ложь
и
клевета.
Уточняю. Вы... Спасибо вам, что вы все-таки сказали эту фразу, что вы все взрослые люди и прекрасно понимают, что без каких-то договоренностей с Кремлем на выборы попасть невозможно. Все это отлично понимают. Эти договоренности были у Яблока, это наизусть все известно. И на Грудине тот же Павел Николаевич, уважаемый, был представлен, естественно, получил согласование на свою голову, ему Кремль дал, о чем потом пожалел. Так вот и я вас хочу спросить, ведь в какой-то момент, где же та грань, когда они отзовут свое «да», свою санкцию? Вы же можете ее пересечь, и они скажут, ну как мы им как пустили, так и назад отберем.
Ну, безусловно, Лена, вы совершенно правы, могут и пересечь, ну и что? Если бы я хотел стать депутатом Госдумы и греть задницу на этом кресле, у меня была масса возможностей, как и у Димы Гудкова. Проголосовал бы тогда Дима за Крым и занял бы другую позицию. И все у него было бы хорошо, сейчас был бы правой рукой Миронова. Но он же выбрал позицию этическую, а я тоже выбрал позицию этическую. Мои друзья, Орхан Джемаль убит, мои друзья сидят в тюрьмах. Но я остаюсь человеком, который полагает, что... Да, извините. Взаимодействовать с системой невозможно, но работать в том мире, в котором есть в лесу, вот условно говоря, тигр-людоед, Путин очень любит эту книгу Киплинга, да? Вот есть Шерхан. Мы понимаем, что есть Шерхан, есть табаки его. Но мы можем бежать из этого леса, а можем продолжать двигаться. Но, возможно, нас рано или поздно закроют или исключат. Ну и что такое? Жизнь-то продолжается.
Ладно, хорошо, я спрошу. Спасибо, Максим.
Если речь шла о карьере, мне, ведущему Первого канала, обласканному властью, поверьте, члену двух созывов по квоте президента Общественной палаты, приглашенным в Совет по правам человека, напомню, я вышел из Совета по правам человека по собственной воле в знак протеста против избиения москвичей какими-то казаками, которые находятся на финансировании собянинского правительства в Москве. Я вышел из совета по межнацу, правда, там была ротировка, но я был единственный, кто проголосовал против тезиса об особой роли русского народа в Конституции. Я считаю, что это шовинистический тезис, который абсолютно недопустим в многонациональной стране. Поэтому, когда вы увидите итоговые списки нашей партии, только у абсолютного лжеца, клеветника или кремлевского наймита повернется язык сказать, что это какой-то прокремлевский список. Поверьте.
Спасибо, Максим, спасибо. Я Дмитрию Гудкову обращаю этот ваш монолог ровно, чтобы он высказал свое отношение к этой существующей реальности, существующей в ощущении, что вы на выборы не можете пойти, не договорившись, не получив хоть какую-то отмашку, но вы при этом можете пытаться сохранять себя и свою порядочность, о котором вы все время говорите, и делать что-то такое, угу, что не будет считаться потаканием Кремлю и расплатой за то, что они пустили на выборы и так далее. Вы как ко всему этому относитесь? Вот к такой попытке попасть в политику?
Ну, я могу лишь подтвердить слова Максима про руководство КПРФ. Я вместе с ними 5 лет находился в Государственной Думе, видел, как они голосовали, видел, как они занимали позицию. И поверьте, все 4 фракции, которые у нас в Госдуме, это абсолютно пропутинские структуры. То есть буквально ходят на совещания, обсуждают, за какие-то законы они могут голосовать. За какие-то против. Где им там разрешают. Но когда нужно объединиться против там граждан и нажать кнопки за какие-то репрессивные законы, они там все вместе. У них даже часто они пользовались таким форматом, когда вносили один законопроект от всех фракций. И я понимаю, что там есть, наверное, несколько депутатов, там типа Рашкина, да, которые как-то себя там проявляли. Но вот считать КПРФ какой-то там оппозиционной партией, ну, она себя уже скомпрометировала окончательно. И вот, обсуждать там проблемы левого фланга, наверное, мне неправильно, но если у Максима, а там есть действительно люди, которых я знаю, которые себя проявили нормально, если у него получится выставить хороший список, и при этом их там не снимут, ну, дай бог, да, чтобы получилось. По крайней мере, конечно, все будут наблюдать. Все будут наблюдать за деятельностью Максима, потому что это, конечно, новый проект, и там действительно Шувалова, которая в Мосгордуме себя проявила, Потапенко. Ну, посмотрим, чего. Смотрите. Я в данном случае не разделяю там взгляды многих из них, все равно считаю, что на левом фланге должно появиться что-то настоящее.
Слушайте,
и нормальное.
Ну,
понимаете?
Конечно, это очень большой, это очень неправильный информационный дефект, что фамилия Потапенко не была в нашем сюжете перечислена. Конечно, Дмитрий Потапенко, тут нет вопросов, это яркий человек с яркой позицией, все понятно. Но Шувалова, вот, говорит Максим сейчас, что она дважды, она сама попадала в Московскую Думу. Мы отлично знаем, что Елена Шувалова была в списках умного голосования. Да. То есть там уже понять, как она попала в эту Думу благодаря умному голосованию или благодаря своей позиции и принадлежности к КПРФ, невозможно. Но, конечно, люди разные, отношения разные. Но вот это Елена Шувалова, которая... Но ходит на митинги, в которых она требует убрать памятники Солженицыну, переименовать его улицу. Там столько Махрова. Я понимаю, что Максим ей симпатизирует. Но там просто есть действительно реально очень отстойные махровые вещи в ее позиции.
Да, конечно.
Никогда
я
рука
и говорю,
не
но
поднимется.
Но это проблема левого фланга. Да? Мы в любом случае, если бы у нас была какая-то там демократическая партия, мы бы конкурировали, мы бы спорили. Но просто сейчас не имеет смысла спорить, не имеет смысла критиковать, не имеет смысла сейчас там ставить подножку, потому что это все не так важно по сравнению с тем, что происходит в стране. И уже если говорить о том, какая есть оппозиция, это раньше можно было спорить, есть либералы, там, националисты, правые, левые. Сейчас есть просто хорошие люди, порядочные люди. Пусть там с какими-то ну, противными для нас взглядами, это не имеет значения. И есть вот эта бездушная машина, которая давит, которая уничтожает экономику, уничтожает будущее нашей страны.
Слушайте,
я бы вот эти все противоречия, ну, действительно бы отложил. Понимаете? Потому что ну, все равно есть люди левых взглядов в стране, их очень много. Они пойдут на выборы, они не будут голосовать за Яблоко, они не будут голосовать за правых. Они будут выбирать между там КПРФ и партии Максима Шевченко.
Подождите, Дмитрий, и Максима тоже об этом же спрашивает.
Наша аудитория...
Вы сходитесь в том, что эту систему нужно сломать. Вы что,
конечно,
и в методах, и в программе слома сходитесь, разве?
Нет.
Если вы по-разному вообще видите саму систему.
В программе слома сходимся, а в программе построения потом «Новой России» мы не сходимся.
А в программе слома мы в методике слома.
Хотя я бы так сказал.
А в чем ваше сходство в методиках слома системы с Максимом?
Я считаю, что если есть возможность с помощью там выборов провести кого-то, надо проводить. Я никогда не агитировал за бойкот и не буду агитировать, даже находясь здесь. То есть я в этом плане последовательный. Если можно получить каких-то депутатов независимых, да, хоть там в единичном экземпляре, это в любом случае плюс. Если можно провести муниципальных депутатов, вот мы провели 267 человек, и все эти 4 года на любых митингах мы видим именно наших независимых депутатов. Если кого-то задержали, в каждом отделении полиции наши независимые депутаты. Это очень важная была работа, и она дала результат. Вот. Дальше. Если нужно заниматься просвещением, борьбой с коррупцией, об этом рассказывать, мы здесь абсолютно совпадаем. И если нужно, например, собирать деньги, там, фандрайзить для выплаты штрафов для тех, кто пострадал от действий силовиков, судов, мы здесь совпадаем. Дальше. Режим заканчивается. И здесь мы будем спорить, что мы строим. Я уверен, что по некоторым вопросам там, реформы Конституции, скорее всего, мы совпадем. Вот экономические реформы, здесь мы будем спорить, и мы будем ожесточенно спорить, и про роль Сталина будем спорить. Вот, но просто сейчас я не хотел бы бросать
понятно
силы, понимаете, надо, вот есть ресурсы определенные.
Да, есть первоочередные.
Если ты будешь половину этих ресурсов тратить на борьбу своими идеологическими оппонентами, значит, на борьбу с властью, с этим режимом у тебя
Всё.
Останется половина.
Понятно. Максим, пожалуйста, вот вы едины в том, что надо это менять, и вот, пожалуйста, пожалуйста, как вы считаете, как бы вы определили методы, которыми и вы, и они, вот вы теперь не хотите делать разницу между собой, пока на этом этапе будете это менять?
Ну, прежде всего, эти методы должны заключать в себе информационную некую чистоту. Елена Анатольевна Шувалова была избрана по списку умного голосования только 2 года назад.
Да.
А до этого никакого умного голосования
один
не
раз
было.
А я не говорила, что дважды она по-умному, конечно. Один раз.
Поэтому вы сказали, что она благодаря умному голосованию.
Второй раз. Я не уточнила.
Нет, это не так. Елена Анатольевна Шувалова популярнейший, уважаемый, любимый москвичами политик.
Максим, подождите,
Которая была бы избрана и без умного голосования.
Это вы так думаете. Я сказала, что она была бы избрана,
как она победила, извиняюсь, в каком там, в 15-м году, по-моему, в 14-м году были выборы.
Послушайте, да? Невозможно. Ну, команда Алексея Навального будет утверждать, что благодаря нам...
Не будут они, это вы утверждаете. Команда
нет,
Алексея
они
Навального,
утверждают.
К Елене... Я хочу буквально сказать одну реплику.
Максим, вот одну реплику
Дмитрий скажет. Смотрите, даже мы сейчас зачем-то обсуждаем Шувалову. Максим...
Я предлагаю, хорошо, проехали.
Мы тратим сейчас просто ресурсы.
Нет, мы тратим не ресурсы, мы тратим батарею.
Есть ряд информационных мифов. Да, батарея тоже кончается.
Да, вот я.
С чего вы взяли, что мы создаем левое движение, которое играет на поле КПРФ? Это какая-то иллюзия. Я очень уважаю Дмитрия Гудкова. Знаю Диму, когда он еще был... Ну, сейчас он Дмитрий, уважаемый политик, экс-депутат. А я его знал, когда он был еще молодым человеком совсем. Дима, мы с тобой никогда не обсуждали наши идеологические взгляды или совпадения. Я просто не припоминаю такого разговора. Поэтому что ты говоришь? У нас разные взгляды. Ты не знаешь, какие у нас твои взгляды.
Я тебя, Максим, слушаю постоянно на радио «Эхо Москвы», поэтому я имею представление.
Я сторонник открытой демократического общества. Я считаю, что на самом деле у нас есть полное совпадение в том, что сегодня в России есть система и есть общество. Граждане абсолютно лишены прав и возможностей влиять на принятие итоговых политических решений. По вопросу экономики, экологии, политики, внешней политики. Все решают разные группы людей. Новые образовавшиеся феодалы, которые в этом мире постгуманизма и постправды, которым России отведено место просто колониального придатка к Западу под руководством Путина и его друзей. Чтобы вы просто понимали, еще раз начну с того, с чего я начал. Путин не оппонент Запада. Путин – это и есть Запад, который создал такой режим для эксплуатации территории Российской Федерации и всего Советского Союза. Здесь Путин, там Назарбаев, тут Туркменбаши, там еще кто-то. Вот все эти люди смотрящие, бывшие советские партийные работники, бывшие сотрудники КГБ, бывшие еще там кто-то, смотрящие за этой территорией в интересах своих старших западных партнеров. Поэтому всякий сегодня, кто в России борется за демократию, за право народа участвовать в политике, ей является патриотом. И мне не важно, сидит он в ВК-2, как Алексей Навальный, который критикует коррупцию, там или он борется за то, чтобы были честные выборы, либо он борется за экологические вопросы, как борются герои ШИИСа или Куштау. Либо это как Хабаровск, который требует открытого суда над народно избранным губернатором Фургалом, говоря, что если он виновен, пожалуйста, судите его, мы готовы его сами осудить, что он нас обманул. Но то, что они делают, то есть это конфликт людей и системы. Страну хотят погрузить в сон. Власть, которая является партнером Запада, подчеркну, а не оппонентом Запада, хочет погрузить страну в состояние такого глубинного народа.
Я все-таки, знаете что, Максим, раз вы вернулись к этой мысли, что власть является партнером Запада,
поэтому сегодня, у нас с Дмитрием Гудковым сегодня, вот я считаю, в этой ситуации нет разногласий.
Нет, хорошо. Максим, вы дважды во время эфира сказали, что власть российская является партнером Запада, что Запад заинтересован в том, чтобы Путин оставался, потому что Западу хорошо, когда Путин. Поэтому, пожалуйста, дайте возможность все-таки вашему идеологическому союзнику прокомментировать это заявление.
Конечно же, с этим не согласен.
Вот.
Но я не хочу сейчас тратить ресурсы на то, чтобы...
хотя бы 2 минуты
то,
сказать, почему.
Вот с Максимом спорить. Вот он правильно
же вещи
сказал.
А почему Максим тратит, а вы нет?
Я хочу, чтобы мы о другом начали говорить. Конечно, я считаю, что Запад может быть нашим партнером, а Путин, наоборот, вгоняет страну, загоняет страну в изоляцию, и это просто уничтожает наше будущее, экономику. Но, опять-таки, не хочу, чтобы мы сейчас это обсуждали.
Мы не будем обсуждать.
Наша задача сделать так, чтобы действительно...
Хорошо, то есть вы с Максимом не согласны.
Вот по этому вопросу я не согласен. Я считаю, что как раз... Путин делает все для того, чтобы Россия оказалась на обочине вообще цивилизованного мира. И никто с Путиным не сотрудничает. Вот. Потому что Путин тащит в сторону Северной Кореи. Он как раз строит государство, где у граждан нет никаких прав. А Запад все-таки, он, скажем, экспортирует. Да? Америка – это главный экспортер демократии в мире. Поэтому совершенно разные подходы. Но опять-таки, мы сейчас можем с Максимом уйти в дебри, и вот эта дискуссия. Самое главное, что было сказано, я пытаюсь находить что-то общее. Что действительно, в нашей стране вот есть этот бездушный левиафан, необузданный, как вот говорят американские ученые Аджимоглу и Робинсон, у них в новой книге как раз они называют разные государства обузданные, необузданные левиафаны. У нас необузданный левиафан, который не дает возможность гражданам хоть как-то влиять на принятие решений, неважно, на уровне муниципальном, городском, федеральном. То есть ни выборов нету, ни независимой прессы нету, ничего, судов нету. И вот как раз мне кажется, что и можно с разных сторон критиковать власть и говорить о проблемах, говорить о том, что есть альтернатива тому, что предлагает Путин. Пусть она будет где-то левая, где-то правая, но неважно. Есть общая тема, которая действительно нас объединяет. Вот опять-таки, ну не хочу я обсуждать разногласия сейчас.
Ну не хотите, не надо. Давайте спросим про... Вот мы сегодня спросили прохожих. Я понимаю, что этот совершенно уже вопрос, опрос становится неактуальным, потому что вы говорите, какая разница. Либерал, левый, оба вы сегодня хором говорите, что сейчас это не главное. А мы все-таки взяли и маниакально спросили прохожих на выборах. Вы скорее проголосуете за левых или за либералов? Ну, конечно, в российском понимании, мы в европейское понимание утекать не будем. Посмотрим, что люди отвечают.
Вы скорее проголосуете за левых или за либералов?
Скорее бы за левых, потому что у них какая-то ясная позиция. А либералы пляшут, как эти. Вверх, вниз, вверх. Не понимаю, что они хотят. А где эти коммунисты, они четко говорят. Мы хотим того-то, того-то. Хотим улучшить вам жизнь.
Наверное, либералы. Они более правдивые.
Ну, вообще, я бы ни одним, ни другим бы не отдал. Но если выбирать... наименьшее зло, то, наверное, левое.
Скорее Максиму Шевченко, чем я бы. Затрудняюсь ответить.
Ну, скорее лево. Социальная справедливость, мне кажется, больше в них учтена. Либеральная – это же дело такое, как сказать, ну, более новое. Вы это видите, что я вот возраст там не 30 лет, уже там постарше. Вот. Поэтому вот как учили в школе.
Вы меня без выбора оставляете. Я бы против всех мог проголосовать, потому что я не знаю ни тех, ни других. Вы мне предлагаете, вы будете кашу или суп, а я хочу компот. Хотя я даже не знаю, что я хочу на самом деле.
Если среди перечисленных, то за левых. Ну, потому что это в большей степени отвечает социальной справедливости. Левые идеи, они как-то исторически считаются, по крайней мере, у нас в стране более справедливо, нежели левые, нежели либеральные.
Я бы проголосовал, наверное, за Гудкова. Но, опять же, я не могу сказать, что я совсем согласен с то, что он говорит.
Наверное, либералам.
Почему?
Ну, потому что надо что-то менять уже в этой стране. Мы не должны сидеть в болоте 20-летнем, понимаете? И постоянно менять правителей, чтобы они не успевали воровать.
Вот интересно, что в Твиттере мы же тоже такой же вопрос задавали. Мы только двух, мы же, естественно, не включали никакие другие, там провластные, непровластные, потому что два участника у нас сегодня там, грубо говоря, либералы или левые, хотя Максим говорит, что он не совсем левый, но левый фронт все-таки, даже по названию.
Я больше, мне нравится,
кого?
Я демократ.
Демократ, хорошо. Но мы, слово либерал, да, чтобы не путаться. Так вот, в Твиттере опрос был немножко другим, там мы сами предлагаем варианты ответов, но снова, кого скорее считать оппозицией левых или либералов, вот левых всего 4%, либералов 34%, тех и других 20%, никого из них не считать оппозицией 42%. Угу. То есть очень многие думают, что никакой вообще оппозиции нет и быть не может. Как бы она ни называлась, левая, либеральная. не либеральный.
Но на самом деле, по-хорошему, вот оппозиции в таком европейском понимании этого слова ну, практически не осталось. То есть есть отдельные политики, которые, по сути, уже приближаются, наверное, к диссидентскому движению. И на самом деле, даже если у Максима получится выдвинуть хороший список, я на самом деле не исключаю, что его снимут. Ну, потому что, а зачем? Если там есть те люди, которые действительно критикуют власть, и достаточно жестко критикуют власть, а зачем им это нужно? Я просто вот долго думал, ну хорошо, вот я Дмитрий Гудков, я оппозиционер, но я же не был никогда там радикальным. Я все-таки политик умеренных взглядов, и я всегда готов там искать какие-то компромиссы даже своими идеологическими, может быть, противниками. Но всегда можно найти какой-то компромисс, если есть готовность с двух сторон. И вот если они даже меня выдавливают из страны, то, значит, получается, им вообще никакая оппозиция не нужна. Умеренная, неумеренная. То есть им нужно строить страну, где все послушны абсолютно. Поэтому я не знаю, что будет на выборах. Я не понимаю сейчас, кто будет зарегистрирован. Это серьезная проблема. Даже сейчас вот идет дискуссия, пойдет ли Марина Литвиненко, например, от «Яблока». Будет ли она выдвинута или не будет выдвинута? И я понимаю, что этот вопрос до сих пор не решен. Так что всем будет очень сложно. И лучше тратить ресурсы не на выяснение отношений друг с другом, не на какие-то идеологические споры, а именно на борьбу с режимом. Потому что этот режим лишает нас будущего абсолютно. И даже если мы когда-нибудь этого добьемся и будем спорить, ничего страшного, мы все-таки давно друг друга знаем. Мы друг друга поддерживали в разных ситуациях, правые, левые, левые, правых. Там Платошкина посадили, мы все его поддерживали. Несмотря на то, что он вышел и сказал, что Навальный, там, что-то про Навального сказал. Максим меня поддержал, я поддерживал там Удальцова когда-то. То есть я уверен, что когда режим сменится, то придет уже другое поколение политиков, которые смогут спорить, но слушать друг друга и искать компромиссы. И это, мне кажется, будет началом новой какой-то политической культуры, которую наша страна, в которой наша страна действительно нуждается.
Ну, это, конечно, сложно назвать политической культурой, когда люди даже не будут понимать, чем вы отличаетесь, потому что сейчас ваша задача вообще никак не педалировать эти различия.
Я не иду на выбор, чего мне, зачем говорить, чем я отличаюсь от Максима.
Да, что касается Платошкина, я точно помню, все, что я видела по поводу Навального, там не совсем так. Ему инкриминировали связь с Навальным, а он ему только дебаты предлагал. Он сказал, что мне вот записали в моем уголовном деле, что...
В любом случае, мы его тогда поддержали все.
Да. Максим, вы знаете, что, уважаемые слушатели и зрители, время нашей передачи исчисляется не в минутах, а в количестве батареи, которая остается в телефоне Максима. И мне сказали, что она уже попискивает. Поэтому если он выключится из эфира, это не значит, что это происки ФСБ или каких-то других служб. Это его батарея. Максим, говорите, пока есть силы у нее.
Ну, я хочу сказать только одну вещь. Дима, ты все-таки до конца не понимаешь, когда ты говоришь, Путин идет в сторону Северной Кореи, ты заблуждаешься. Он идет в сторону Чили. Чили – это вполне построенный Западом пиночетовский режим, власть силовиков и неолиберальная экономика, являющаяся частью мировой экономики. И никаких экономических реформ в странах третьего мира. Ты прочитай книги Валерстайна на эту тему. Или хотя
только Пиночет проводил реформы, а Путин никакие реформы не проводит.
Дима, вот Пиночет проводил реформы, отрубая пальцы Виктору Хара и расстреляв 70 тысяч человек. Точно такие же и изнасиловав, между прочим, его садисты, вот этого вот президента, замечательную, значит, женщину Чили, и убили ее отца. Поэтому, когда мы говорим про реформы Пиночета, таким же успехом можно говорить про реформы Гитлера в Германии. Не говори никогда этого, пожалуйста. Ты порядочный человек. Изучи вопрос.
Я как раз не поддерживаю это совсем.
Это был кровавый фашистский режим, который проводил не реформы, а он уничтожал те реформы, которые Альенде проводил.
Максим, то батарея же,
приуготовлял Чили тому, чтобы она стала хорошим блюдом для пожирания мировыми транснациональными корпорациями. То же самое делает Путин. Все наши ресурсы принадлежат западным корпорациям. И как Пиночет был выгоден Западу, так же и Путин выгоден Западу. Про режим Пиночета говорили в разное время. Илларионов, Найшуль, Латынина, Леонтьев. Все хотели, чтобы в России был Пиночет. Вот вы получили Пиночета. Что дальше? Это не социализм, а это именно либерал-фашистский, либерал-силовой режим. пиночетовского типа. Надо просто, чтобы двигаться дальше, надо отдать себе политическую отчет в той политической реальности, в которой мы находимся. Такой режим выгоден хозяевам мира, странам мирового центра. Он позволяет безнаказанно, с коррупцией, с произволом и беззаконием, дешево, не инвестируя совершенно, получать огромные доходы от эксплуатации русского никеля, русского алюминия, русского леса, русской электроэнергии и много чего другого. Поэтому вот эта точка политическая, которую мы должны просто ясно понимать. Мы не можем двигаться дальше вместе, не понимая философскую и политическую суть режима, который установился на постсоветском пространстве. Вот. В нашей стране, в частности.
Вот, Максим,
в этом
давайте...
наша разница.
Хорошо, я хочу, чтобы вы успели прокомментировать то, что
скажет. Я считаю, что элиты Запада – это враги нашей страны, которые способствуют колонизации моей родины. А Дима считает, что они друзья. Это и есть разногласия.
Так, давайте Дима скажет «но». Подожди, он запятую договорит. Да. Вы не поддерживаете «но». Вот по поводу Пиночета. Вот с этого начните.
Нет, я хочу сказать, что, конечно, мы не можем двигаться вместе, поэтому мы не вместе в одной партии. И, конечно, я считаю совершенно по-другому. Просто я уже третий раз говорю, я не хочу сейчас свою энергию тратить на вот эти споры и дискуссии. Потому что, на мой взгляд, ресурсы никакому не Западу принадлежат. Они принадлежат друзьям Путина. И это какая-то иллюзия абсолютно. У Запада своих ресурсов хватает. И достаточно просто посмотреть на бирже, сколько стоят самые крупнейшие компании. Компания Apple – триллион. Компания «Газпром» – 50 миллиардов. Никакие ресурсы наши никакому Западу не нужны. У Запада уже давно там в Америке сланцевая нефть. Это все какие-то там страшилки из прошлого. Вот. Но опять-таки, ну, мы с Максимом можем потратить еще час. Он меня не сможет переубедить в этом вопросе. Я его не смогу переубедить в этом вопросе. Поэтому мы и двигались изначально разными колоннами. Да? Вот там я вместе с Яблоком пытался, Максим идет со своей партией. Вот. Я в данном случае хочу просто сказать, что эти дискуссии было бы неплохо продолжить в парламенте, когда мы начнем что-то строить. Но прежде чем начать что-то строить, этот режим нужно просто разрушить каким-либо образом.
А как могут строить вместе поле, люди, которые, один из которых говорит, что вот Запад просто вот на руках носит Путина, а второй говорит,
потому что когда у нас будет возможность участвовать на честных выборах, тогда каждый из нас выдвинет партии, выдвинет кандидатов. Дальше мы придем в парламент и посмотрим, у кого-то будет там 100 голосов, у кого-то 150 голосов. И дальше уже начнется политика компромиссов, как это происходит в цивилизованных странах мира. По одному вопросу мы сможем договориться, по другому не сможем договориться.
Как вы можете договориться по тому вопросу, который вы единственный сегодня попытались
обсудить? Значит, мы не сможем договориться с Максимом, значит, мы сможем договориться еще с кем-то. Я надеюсь, это будет многопартийная система, и коалиция будет не только между там правыми и левыми. Они могут по-разному выстраиваться, будут зеленые и так далее. Но это вопрос будущего. Сейчас это просто дележка, так сказать, шкуры неубитого медведя. Вот у медведя надо убить. Ну, я имею в виду в переносном, в хорошем смысле этого слова, понимаете, да?
Конечно.
Здесь нет никакого экстремизма. Вот. А мы сейчас пытаемся чего-то делить, когда у нас вообще нет никаких возможностей даже влиять на эти решения. Вот я к чему веду.
Медведя надо убить, а мы пытаемся его делить. Это да. Ну, хорошо. Ну, что хорошо? Все хорошо.
Ну, конечно, ничего не хорошо,
да.
Потому что выборов нет, и даже если Максим выдвинет хороший список, его могут снять, в конце концов могут фальсифицировать голоса. Вот. Я после того, как пройдет этап регистрации, я, безусловно, опубликую свое видение, за кого стоило бы проголосовать. Но даже если вы считаете, что кандидата вашего нет, ну, придите и разорвите бюллетень. Это в любом случае действие. И нам очень важно, чтобы гражданское общество хоть как-то действовало.
Ладно, в общем, был список умного голосования, теперь будет список Гудкова.
Ну и, может быть, мы и совпадем.
А может быть, вы и совпадете, и список Гудкова, черточка Шевченко, такое тоже может быть. До свидания. Мы на...
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны –